Христос воскресе! Православный радио «Радонеж» продолжает передачу. Литературная страничка выходит в эфир в это время. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с страницами повести Сергея Александровича Нилуса.
Говорит радиостанция
«Радонеж», народный артист России, православное
вещание
Виктор
России,
Никитин.
И соотечественников.
Сегодня прозвучат еще две главы из этой повести.
Как живой стоит передо мною почивший старец. Вижу его несколько сутуловатую, высокую, худощавую фигуру с головой, волнующей при каждом порывистом движении уже придевшие серебряные пряди длинных седых волос, обрамляющих высокое, белое, как будто из слоновой кости выточенное чело, из-под которого любовно и кротко, но вместе и проницательно глядят лучистые добрые глаза. Вижу его красивые тонкие пальцы с благородно очерченными ногтями, с таким искусством владевшие артистической кистью и вместе с таким благоговением и верою слагавшиеся в именословное перстосложение, когда кто подходил под его иерейское благословение. Слышу его глубокий и несколько глуховатый басок, так приветно встречавший всякого, кто переступал порог его, заваленный в совершенном беспорядке всякой неразберихой кельи, где чего-чего только не было. Эскизы карандашом, этюды красками, палитры, кисти, краски, книги, иллюстрации, бутылки с фотографическими ядами, сутки с остатками братской пищи, самоварчик не желтый уже, а зеленый, от времени недостатка ухода меди. Там, на мольберте, начатая и еще не окончена икона. Рядом на другом этюд головки, а на стуле, на ящике с красками, кусок белого хлеба, яичная скорлупа от яичка, который скушал отец Даниил немножко в отступлении от строгого скитского устава. Чего-чего только не валялось и не уживалось вместе в самом хаотическом беспорядке, в вертепе и пропасти земной этого странника и пришельца, этого гражданина небесного Иерусалима, града невидимого. «А, вот это кто!» — гудит босок в ответ на молитву входящего. «Боже наш, помилуй нас!» — с которой входят посетители монашеской кельи. «Так это вот кто! О, мой добрый, хороший мой!» И когда старец бывал в особенном духе, то это восхищение переделывалось им и как будто обращалось не к мужчине, а к женщине. И босок гудел еще нежнее, еще приветливее. «О, добрая моя, хорошая моя! Не забыла еще старого Даниила!» И, несмотря на доброту и благоуветливую мягкость характера старца, во всей его фигуре, в редких очертаниях его характерного лица, было что-то сильное львиное, но льва кроткого. Того льва, который в невидимом граде ляжет рядом с ягненком. Герасимова льва, иже при Иордане Реце, возил на себе воду для братья преподобного. «Наш добрый дяденька», — звали его шамбординские монашки от стара до мала, производя родство это от своей первоначальницы, игумени, матушки Софии, сестры старца. Она — матушка им, а он — брат ее, и стало быть им дяденька. Так и оставался им, семистам сестрам, отец Даниил дяденькой до самой своей смерти. «Ну, разве не лев, наш отец Даниил?» — воскликнул раз один юноша, академик старшего курса Киевской духовной академии. Прослушав в моем номере оптинской гостиницы одну из многочисленных бесед проповедей, которые в духе чисто апостольском любил перед всякой аудиторией развивать этот позднейший из чистейших преемников благодати апостольского учительства и служения. «Добрый дяденька и кроткий лев. Это был весь отец Даниил, монах и художник, интеллигент и искатель невидимого града, теперь уже его обретший в том царстве, где не есть болезнь, не печаль, но жизнь бесконечная». Я сказал, что батюшка отец Даниил любил проповедовать перед всякой аудиторией, где бы она для него ни собиралась, кто бы только не пожелал его слушать. И он постоянно был на проповеди Божьей славы, Божьего слова, настаивал на истине и во время, и не во время, пел Богу своему «Донде же бысть». При покойном великом старце, отце Амвросии Оптинском, по болезненности своей, редко выходившем из кельи, на отце Данииле лежала, с благословения старца, обязанность приводить к вере и истине тех из смущенных духом интеллигентов, которых тянуло в Оптину к старцам еще не уснувшая навеки совесть, стенящая, плачущая об утрате Бога. Обремененный недугом, сотнями посетителей всякого звания и духовного устроения, духовным окормлением многих монастырей и своей обители Оптинской, великий старец не всегда мог уделять достаточно времени, чтобы разбирать сложную махинацию сомнений и мудрствований интеллигентной души. И такую душу он часто доверял переработке пламенно красноречивого и верующего отца Даниила. В летнее время, когда и до сих пор еще бывает в Оптиной большой наплыв паломников к оптинским старцам, а в одни старцы Амвросии и того больше, отец Даниил почти не живал в своей скитской келье. Его разбирали, как говорится, на расхват, то на гостиницу, а то и просто в отъезд из монастыря к окрестным помещикам. числе которых были люди высокого положения в свете, богатые или знатные, собиравшие под свой гостеприимный кров на летний отдых едва ли не со всех концов России представителей и представительниц, расшатанной в своих устоях русской мысли. И там, где, казалось, уже совсем замирало религиозное чувство, искаженное современными лжеучениями или равнодушием к вере, гремело и там апостольское слово отца Даниила. И к слову этому прислушивались, и слово это чтили. Было это 40 лет тому назад, так однажды сказывал мне отец Даниил. Я был молодым художником и жил в Петербурге. Направление 60-х годов в области духа вам известно. На ту пору сила этого направления была настолько значительна, что из слоев образованных она стала проникать и в простой народ. Хотя по званию своему потомственного дворянина и по своей профессии художника я должен был быть представителем этого духа, но благодаря моей настроенности, уже вам известной, веяние его не коснулось моего сердца. Немножко одиноко было мне с такой настроенностью в петербургском обществе. Но так как я был человек общительного характера и нетерпимостью своих суждений в то время еще не отличался, то меня зачастую приглашали на вечеринки к добрым знакомым. Я не всегда отказывался от этих приглашений, и иногда на вечеринках этих засиживался и до поздних петухов, по большей части за религиозными спорами. Эта область всегда была моей стихией. Случилось мне раз каким-то образом засидеться в одном знакомом доме у Таврического сада. Было что-то около 2 часов ночи. Вышел я из гостей и попал в прескверное положение. За вечер прошел мокрый снег, облившийся затем дождем. И вся эта петербургская каша схватилась легким морозцем с добрым сквознячком на перекрестках, доходившем до степени шторма. На улице ни одной души, ни пешей, ни конной и ни одного извозчика. При таких-то скверных обстоятельствах мне от Таврического сада предстояло добираться до 19-й линии Васильевского острова, где находилась моя квартира, что представляло собою добрых 7-8 верст пути по образу пешего хождения. Памятной осталась мне эта ночь. Но вдруг среди необозримого пустыря, совершенно безлюдной улицы, в зловещем вое ветра я, к великой моей радости, услыхал звон копыт об обледеневшую мостовую и стук колес приближавшегося экипажа. Вскоре показалось и извозчичья пролетка, запряженная добрым рысаком. Хозяин запряжки сидел под поднятым верхом пролетки и, видимо, направлялся на отдых. Я его окликнул. Он взглянул из-под верха и махнул рукой, что означало нежелание его рядиться со мною. И хотел уже было продолжать свой путь далее. Я бросился к нему с воплем. «Ради Бога, свези меня домой! Что хочешь, возьми, только довези меня до дому!» «А где дом-то ваш?» Я сказал. «Во кражну какому! Нет, барин, не по пути. Ко двору пора!» Несмотря на кажущуюся решительность отказа, я уловил в голосе извозчика нотку соболезнования и пристал к нему, что называется, с ножом к горлу. Смягчилось извозчичье сердце, и я, облегченно вздохнув, через минуту уже катил по направлению к своей 12-й линии. Путь был не ближний, а петербургские извозчики — народ разговорчивый. Прокатив меня один небольшой перегон доброй рысью, мой извозчик поздержал свою лошадь и пустил ее легким труском. А сам, обернувшись ко мне в полоборота, повел со мною такую беседу. «Дивные дела творятся на свете, господин. Слышь, сказывают, что Господа Бога отменили. Ни души, мол, нет, ни Бога. И всему делу, по ихнему, выходит голова обезьяна. Диковинное дело. Жили-жили люди, все в Бога верили, а вон оно что напоследок вышло. Надысь вот не хуже тебя барина возил, видать, что из ученых, из образованных. Уж он мне толковал об этом, об самом. И теперь я будто и сам вижу, что дураки мы все были, ведь и впрямь Бога-то нет. Откуда же ты это взял? Да вот от него, от барина-то этого самого. Но да ведь то барин, ему и книги в руки. Ты-то сам как об этом думаешь? Чего ж тут думать? Кто Бога видел? Я вот не видал, ты не видал. Кого не попросишь, никто не видал. А не видали, значит, чего не видали, того стало быть и нет. Эх ты какой! А Америку ты видел? Нет? Стало быть, и Америки нет? Я-то хоть не видал, зато другие видели. Ну, другие видели, а ты им поверил. Как же не верить, когда видели? Да вон о ней и в книгах пишут. Ну, значит, и есть она, эта самая, Америка. Ну вот, друг милый, так-то люди и Бога видели, и тоже о нем в книгах писали и пишут. Стало быть, и по-твоему должно выходить, что Бог есть. Какие ж это люди Бога видели? А Божьи угодники. Они и Господа Иисуса Христа видели, и Богородицу, и других святых Божьих. А что видели, о том и говорили, и писали. Ну, уж этому, барин, трудно что-то вериться. Америку там твою, раз она на земле, нетрудно видеть. Поехал туда на чугунке, что ли, или там на пароходе, вот и увидал. А Бог-то, разве к нему доедешь, чтобы на него поглядеть? Зачем же к нему ехать, когда он везде? Везде? А чего ж ни ты, ни я, ни иные прочие, кого я не спрашивал, его не видели? От того, что не теми глазами смотрели. Этот ответ мой так озадачил возницу, что он даже попридержал лошадь и обратился ко мне почти уже всем корпусом. «Глазами не теми?» — недоверчиво и с полунасмешкой переспросил он меня. «Ну, барин, ты уж это видно того. Какими же еще глазами смотреть-то? А ты, брат, не дивись тому». У человека есть и другие глаза, кроме тех, которыми ты вот теперь на меня смотришь. Эти глаза плотские, а то есть глаза духовные. Ими-то только и можно видеть и Бога, и святых Его. Извозчик повернулся ко мне спиной и, махнув кнутом, дал ходу своей лошади. Но должно быть слово мое, как ни показалось оно ему диким и безумным, а все-таки работало в его сердце. Проехал он одну улицу и опять стал придерживать лошадь. А там вновь заговорил со мною, но уж без насмешки в голосе. «Задал же ты мне задачу, барин. Глаза какие-то другие в человеке нашел, каких ни у кого нет. Какие такие глаза? Неужто ж человек, по-твоему, выходит четырехглазый? А ты думал... «Двуглазый?» «Конечно, четырехглазый. Да мало того, не только четырехглазый, но и четырехухий». «Ну, это ты, барин, похоже, с ума, что ли, свихнулся. Зачитался, видно. Это с вашим братом, говорят, бывает. Твое дело. Хочешь меня слушать — слушай. А не хочешь — я к тебе не навязываюсь». Очевидно, мои слова задели за живое моего совопросника. Он опять повернулся ко мне почти всем корпусом и, пристально взглянув на меня, насколько позволял ему видеть меня свет уличных фонарей, заговорил со мною с явным на сей раз любопытством. «Ну и чудной же ты, погляжу я на тебя, барин. Таких я, признаться, еще и не видывал. Сказывай, как это, по-твоему, люди с двумя глазами и с двумя ушами добывают четырехглазые и четырехухие? Сказывай, а мы послушаем. А вот как. Ты теперь, как меня свезешь в 12-ю линию, куда поедешь?» «Домой». «А дом твой где?» Да на извозчичьем дворе. Где ж извозчичьему дому-то и быть в Питере? А еще у тебя дом есть?
Известный есть. На родине, в Калужской губернии. При всем хозяйстве мы тоже не какие-нибудь бездомные.
И жена у тебя есть? И дети на родине-то?
Ну, как-нибудь.
Сказал тебе, живем при всем хозяйстве. Ну, теперь послушай же меня. Да послушай внимательно, что я тебе говорить буду. Вот свезешь ты меня в 12-ю линию. Пойдешь к себе на извозчичий двор. Отпряжешь лошадь, задашь ей корму, сам чем-нибудь поужинаешь и завалишься спать. А кругом тебя все извозчики, и все спят, храпят, и воздух, небось, тяжкий, и темно, и грязно. Так это?
Так.
Слушай теперь дальше. Лег ты спать. Ни о чем ты теперь не думаешь. Разве только о том, сколько ты денег за день наездил. Да есть ли тебе барыш, да сыта ли будет лошадь. А то и вовсе ты ни о чем не подумаешь, только бы заснуть поскорее, да получше выспаться. Ну вот, заснул ты. И диво, лег ты спать на извозчичьем дворе, и вдруг видишь, что ты у себя на родине, в деревне. Видишь ты свою бабу, ребятишек там своих видишь. Мало того, заводишь с бабой своей разговор о том, о сём, что, значит, до вашей деревенской жизни касается. И баба твоя тоже с тобой говорит. И ты все, что она тебе сказывает, слышишь. Там, глядишь, корова твоя с поля вернулась, замычала. И ее ты видишь и слышишь. Мальчонка твой маленький, глядишь, бегал-бегал, да споткнулся, упал и ушибся, заплакал. И ты все это видишь и слышишь. Бывало с тобой так-то?
Чудной ты, право. Ну, как же не бывать? Бывало.
Ну, а если бывало, то должен ты теперь знать, как так бывают люди и о четырех глазах, и о четырех ушах.
Как так? Мне это что-то невдомек.
Да очень просто. Ведь сам же говоришь, что видал и слыхал свою бабу, пока сам был на извозчичьем дворе в Питере, а баба твоя далеко в деревне. Говорю, видел ведь и слышал?
Видать, видел и слышать слышал. Да ведь то во сне,
а ты не виляй, что сон. То-то и чуднее еще, что сон. Во сне-то у тебя, небось, глаза закрыты? Закрыты они у тебя или нет?
Известно, закрыты.
Какими ж ты тогда глазами видишь?
Как какими?
Ну да, какими?
Известно, своими.
Да ведь они у тебя закрыты.
Известно, закрыты.
А видишь?
Вижу.
И слышать слышишь?
И слышать слышу.
Но понял ты теперь, что у человека есть и другие глаза, и другие уши, которыми он также может и видеть, и слышать, но только не всегда, а когда его тело и душа находятся в особом состоянии. В такое состояние простые, обыкновенные люди приходят только во сне. И только во сне и может их душа смотреть своими, а не телесными глазами. Отчего так? Только во сне. Да от того, что мы, люди плотские, только и думаем, только и живем, что плотской жизнью. Плоть свою развиваем и холим, а о душе нисколько не думаем. Способности ее не развиваем и даже не знаем, какие есть у нее и способности-то.
Чудеса! А ведь правда? Диковинный ты человек, барин! Экое слово загнул! И ведь правда истинная? Так, по-твоему, значит, и Бога так-то можно видеть, и угодников святых? О душе только, значит, надо больше заботиться, чем о теле. Глаза душе открывать.
Только как же это сделать? Да так, как это сами Божьи угодники делали. Ты вот простой человек, и вся думка твоя только о простом. О хозяйстве, о бабе, о прибытке, да о хлебе насущном. О чем твои думки, о том и видение теми-то твоими глазами, которые видят только тогда, когда другие твои глаза спят. А вот у угодников Божиих, которые ни о чем мирском и телесном не пекутся, а всю жизнь свою посвящают Богу, у тех эти вторые духовные глаза благодатью Божию открываются так, что они и мир духовный видят наяву так, как мы наши сонные видения. И Бога Христа Спасителя они так-то могут видеть, и видали, и Богородицу, и других себе подобных Божьих угодников видеть сподоблялись. Да не в призраках или мечтаниях, а истина в яве. Вот, друг ты мой, эти-то святые, которые не чета нам с тобою, не тому барину, что тебя ученым своим глупостям учил, эти-то вот святые, имея открытые Богом свои очи, все это нам для укрепления веры и передали. Они передали, а мы, зная, что в устах их не было лжи, а только одна святая правда, им всем сердцем и поверили. И знаем мы, и веруем твердо, что если и сами поведем подобную праведную и богоугодную жизнь, то и мы тех же небесных видений можем удостоиться, если только то будет угодно Богу. И вот, друг мой милый, многие из нас Америки не видали, а было время, что и вовсе об ней не знали, а поверили на слово, что она есть, первому, кто в ней побывал, а по нем и другим, там побывавшим. А ведь те люди, бывает, из жизни-то были неправедны и лживы. А ведь поверили ж, как же нам не верить тем, кто и жизнью своею, и смертью удостоверил свою святость? Понял ли ты, друг, теперь мои речи?
Ну, барин, теперь, кажись, ты на всю жизнь задачу задал. И понял я, и не понял, а вижу, что твоя правда. Спасибо тебе, родной, на речах твоих сладких. Тут уж и 12-я линия была близко, и, подъехав к моей квартире, мы душевно распростились с моим совопросником. Он было и денег с меня не хотел брать. Насилу уж я уговорил его взять хоть полтинник. О результате же этой беседы мы только на том свете узнаем.
Oh.
Было это жестокой зимой 1905 года. Ни морозами, ни вьюгами жестока была зима-то, а событиями недоброй памяти. Бушевало тогда Российское море. Забастовки всякого рода, вплоть до забастовок умалишенных и коллег в домах презрения и благотворительности. Кровавые бунты в Москве, Петербурге, в Одессе, в Екатеринославе, Киеве, Кронштадте. А в Оптиной, куда на эти безумные дни водворила меня и укрыла милость Божия, тихо-тихо было под снежным саваном ослепительной зимы, только что засыпавшей все дороги и тропинки из-за сатаневшего в дикой злобе мира. Закрылся путь оттуда в тихую обитель Царицы Небесной. Да Оптиной ли было тогда разгоревшемуся пламени страстей человеческих? В келье отца Даниила, в знакомом уже читателю художественном ее беспорядке, приветливо игриво кипел и мирно бурлил зеленый самоварчик, наставленный своеручно самим хозяином. И мы вдвоем с батюшкой попивали чаек с вареницем, происхождение, несомненно, шамардинского, и изделие одной какой-нибудь из 700 его племянниц. Отец Даниил был в духе беседы, а это знаменовало, что я не уйду от него, не сорвавши какого-нибудь цветка его удивительного богословствования. Разговор зашел о смуте в умах современного человечества. «Одурели, мой батюшка, современники наши!» — так повел свое слово отец Даниил. «И думается мне, едва ли не навовсе одурели. Думаю же я так, потому что дурость-то эта пошла от самого корня бытия, от понятий о Боге. Отвергли теперь люди богодарованное откровение, извратили его на свой едва ли небесовский лад до полнейшего извращения всякой истины. Не вылезти им, боюсь, из того болота, в котором они увязли со своими ножками да с чужими рожками. Удивление достойно, как спутались теперь умы в понятиях о взаимоотношениях человека к Богу и обратно. Прямо не знаешь, изумляться ли и негодовать, или уйти в затвор да плакать. Особенно в смуте этой повинна богословствующая баба, а ее теперь среди воюющей на Бога интеллигенции развелось видимо-невидимо. С этим бабьем мне летом довольно-таки пришлось повозиться в имении одной нашей соседки, знатной и правоверующей старушки. Сама-то она раба Божия и верная старческая дочка. Ну, а уж окружающие ее, которые летом из Петербурга и из нашей губернии собираются под ее воскрылия. Вот не угодно ли образчик наших с дамами собеседований, на которые меня удостаивают приглашением, по той причине, что старушка-хозяйка верит моей способности обращать заблудшие души в лоно православия. Зашла речь о любви, о милосердии Божием, о его безграничности, о всепрощении. Знаете, в том духе, который на руку одним ворам и убийцам, но от которого кровь стынет в жилах у рядового христианина. Я позволил себе противопоставить и одно из других свойств премудрости Божией – правосудие. На меня с места напали, доказывая, что православие совсем не понимает Бога. Бог есть любовь, а православный Бог – инквизитор. Перед этим поддельным Богом, придуманным для устрашения пропащенного жрецами человечества, православная доктрина поставила с одной стороны воображаемый рай, а с другой – ад, и заставила инквизитора этого совать людей туда и сюда по своему произволу. Какая же это, извольте видеть, по-ихнему любовь, которая за миг земной, хотя бы и грешной жизни, наказывает вечной мукой, да еще в утонченной жестокости какого-то вечного огня и неусыпающего червя. И пошло, и поехало тут по-нашему кощунство, а по-ихнему критика, что ль, чистого разума, уж и определить не умею. Где ж, кричали мне, милосердие вашего Бога? Взгляните на эти скорби, разочарования, обиды, притеснения всякого рода, которыми так полна человеческая жизнь, из-за которых, невольно озлобляясь, падают и, по-вашему, гибнут человеческие души. Часто, если только не всегда, причины этих падений лежат вне человека. Неужели же ему нести ответственность за следствие? Многое было наговорено тогда мне, бедному монаху, чего даже не упомнишь, но что не без дьявольского таланта изложено в еретической энциклопедии графа Толстого, этого кумира современного безумия. Вижу я, что меня припирают к стене князи и княжны, и судьи человеческие требуют ответа. Отвечать им от Писания? Они из Писания признают только толстовское лжеевангелие. Ну, что тут делать? Выждал я, когда иссяк поток их красноречия, перекрестился мысленно, да и повел свою речь так. Вот, говорю, я вас выслушал до конца. Но так ли я вас понял? Что хотели вы мне доказать? Что Бога нет, и Он придуман своекорыстными жрецами? Или что Он есть, но не благ? Или же, что Он есть и что Он благ, но какой-то другой, а не православный, то есть не такой, о каком к исходу уже второй тысячи лет неизменно учит православие, ложно, по-вашему, хотя до сих пор и неопровержимо, истолковывая его любовь, милосердие и правосудие. Заметьте, и правосудие, потому что и оно есть одно из свойств предвечной Софии, премудрости Божией. Так стало быть? Ну-с, а теперь вам, милостивые государыни, поведу свой сказ о Боге православном, так же, как и вы, от примеров повседневной жизни. От подобия постараюсь вам показать, что Бог есть, что Он благ, что Он правосуден, и что только православие и разумеет Его истинно таким, как Он есть, конечно, в пределах о Нем откровения и нашего отменно ограниченного разума. У нас в Оптинском скиту, перед окнами моей кельи, около храма, растут два высоких бальзамических тополя. 17-ю уже весну наблюдаю я за жизнью этих творений великого художника и очень хорошо, поверьте, изучил внешние проявления этой благоуханной жизни. Вот, вижу, пришла весна. Начало пригревать теплое весеннее жизнерадостное солнышко, стали на тополях разбухать почки. Как же они в то время хорошо пахнут! Аромат-то от них какой в то время бывает! Затем, вижу, закапали крупные алмазы теплого весеннего дождичка. Сильнее, все сильнее, глядь! А из почки-то уж клюнул клейкий благовонный листочек. Там ветерок поднялся. Сперва тихенький, ласковый, смотришь, усилился, стал шуметь, перешел ветер. Закачались тополевые ветки, стали друг о дружку тереться тополевые листочки, к родимой ветке прижиматься и с соседками ее шушукаться. Весело им и радостно. Крепко держатся родимые ветки за родное дерево. Ничего не боятся ни ветра, ни бури, а там, не успеешь взглянуть, ан, листики выросли уже в листья. Покрыли и украсили родимое дерево, укрыли от непогоды небесных птичек, дали в летний зной прохладу и тень человеку. Знакома ведь и вам такая картина. Ну, конечно, за весну не одна, так другая ветка и с почками, и с листьями возьмет, да и обломится, отвалится от ствола. Смотришь, и валяется на земле под деревом до своего времени. А над всей этой картинкой Божьей природы сияет теплое-притеплое любовное солнышко. Видели вы, сударыни, что сотворило это солнышко с ветвями, которые на стволе удержались? Ну-с? А то же солнце, что же оно, оставаясь таким же любовным, сделало с теми, с отломившимися ветками? А вот что. Пока те, которые крепко за свое дерево держались и естественно развивались в первозданной красоте своей, эти гибли. Ветер их сорвал, дождь намочил и, смешав с грязью, заставил гнить. А пригрело солнышко, высушило и обратило в прах. Неужели же это животворящее солнце вы назовете инквизитором? Аз есмь лоза истинная, а вы — рождие, ветки, — сказал Господь. Будете правильно держаться двухтысячелетнего дерева православной Христовой Церкви, как держались грешные, многогрешные ваши предки, и разовьет вас от силы в силу Бог, Солнце Духовное. Во всю красоту разовьет Он вас. От Него вам и здесь данную, и там, в той высшей жизни, обещанную. А отломитесь, неужели же скажете по совести, что только для одних вас нет Его милосердия? В православной церкви живет вся полнота Христова. Он ее создал, Он ее укрепил, ее не сломить ни вам, ни даже вратам адовым. Я не спросил отца Даниила, каково было впечатление слушателей от его проповеди. С меня довольно было и моего впечатления. Видишь ли ты, читатель, моего батюшку? Без малого 4 месяца пришлось мне прожить в Оптиной, в те страшные для России, а для всего мира роковые дни. Почему роковые? Я, если Богу будет угодно и буду жив, поведаю моим читателям в свое время, а теперь обращусь пока опять к возлюбленному моему старцу. «Батюшка», — спросил я однажды в эти памятные дни, — «почему и как оставили вы мир и стали монахом? Почему вы именно скит Оптинской выбрали местом своего отрешения от мира?» «Обыкновенно принято там в миру думать», — отвечал мне старец, — «что в монастырь нашего брата загоняют неудачи, разочарования в жизни, больше же всего с легкой руки поэтов несчастная любовь. У меня в жизни ничего подобного не было». Я только следил с духовной точки зрения за этапами своей жизни и по ним судил, куда ведет меня душу мою рука Божия. Это незримое тайна водительства чувствуется всякой христианской душой, если только она внемлет голосу своей божественной совести и не оплотенилась до той степени, что всю свою жизнь сосредоточивает на куске насущного хлеба да на низменных удовольственных. Мое благодатное детство, юность моя в беседе с отцами и детьми церкви, брат-монах, сестры-монахини, все это, да и многое другое, вело меня, да и привело к старцу Амвросию в Оптину. Он был духовным отцом и старцем сестры моей, игумени Софии. Он определил ей ее подвиг. Он же и меня привел к тихой пристани. Помните ангела, несшего меня в корзине к Богу? Помните срубленный дуб, за ветвями которого я увидел Бога? Так вот, дуб этот оказался старцем Амвросием, а пень дуба — моя скитская келья. В жизни моей, кроме этого знаменательного сонного видения, были еще и другие, не менее значительные. Вот что привиделось мне в дни моей юности, и что тоже оставило во мне глубокий след на всю мою жизнь. Видел я луг, и на лугу протянулась тропинка. Мне надо идти куда-то к определенной цели, и другой дороги, кроме этой тропинки, нет. Иду я, и в руках у меня плетеный хлыстик. Только вдруг вижу, на тропинке, оборотясь ко мне страшной пастью, сидит невероятной величины лев с громадной косматой гривой. Я остановился в ужасе. Обороняться нечем, не хлыстиком же. Кругом пустыня, помощи ниоткуда. Посмотрел я, посмотрел, да и думаю. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Обойду-ка я, попробую это страшилище. Авось оно сыто и меня не тронет. И обошел я его с правой стороны. Обошел, да и гляжу назад. Смотрю, лев обернул в мою сторону голову и смотрит мне вслед. И, видно, хочет за мною потянуться, да не может. И только рычит протяжно так, бессильно и жалобно. Думаю, так вот ты какой, только пугаешь, и никакой тебе силы не дано. И пошел я себе спокойно той же тропинкою дальше. А дальше, опять впереди меня, смотрю, тигр. И на той же тропинке смотрит на меня свирепыми кровожадными глазами. И вот-вот готов этот тигр на меня прыгнуть. Я было опять срабел. Да вспомнил льва, и уже смелее обошел это пугало, и тоже справа. Оглянулся. Тигр смирнехонько лежит на своем месте. Пошел дальше. Вижу, стоит на тропинке истукан на удивительно затейливом и красивом пьедестале, и уходит истукан этот головою своею в небо. Подивился я такому чуду. Эко, подумал я, штука. И на что, и кому она такая нужна? И обошел я этого истукана уже без всякой боязни, но только слева, а не справа. На этом сновидение мое кончилось. Как ножом врезалось оно в мою память, хотя я и не очень-то уяснил себе его значение. Сознавал я только одно — что лев и тигр — это на тропинке моего пути к небу мои и человеческие страсти. Истукан, головой уходящий в небо, моя и тоже человеческая гордость, которая на затейливом пьедестале науки и знания воздвигла себе престол и думает быть равной Всевышнему. Сознавал я, что мне этим сновидением дано знать, что каким-то образом обойду эти препятствия. Но как? Этого я уразуметь не был в состоянии. И еще я видел сон, когда уже был художником, окончившим академию. Собирались мы, художники, бывало, в трактирчике около академии и за чайком отдыхали от трудового дня в беседах об искусстве и о разных других материях высокого полета. Чтобы размять утомленные сидячую и стоячую работу члены, поигрывали мы и на бильярде, все в том же трактирчике. Как-то раз, вернувшись домой поздно ночью из этого места художнического вдохновения и почитав кое-что из творений святых отцов, которыми я и тогда не переставал интересоваться, я лег спать и опять увидел нечто знаменательное. Видел я себя идущим по берегу какой-то широкой и бурной реки. Волны так и бегают косматыми барашками, обгоняя друг друга, сталкиваясь между собою и рассыпаясь жемчужными брызгами. На моем берегу, на котором я стою, составлены пирамидой бильярдные кии. И у меня в руках тоже кий. И мне надо непременно перебраться на тот берег. Через реку вижу, положено на столбах одно бревно, все мокрое и осклизлое от водяных брызг. От моего берега бревно это укреплено на столбах на высоте человеческой груди. И другие люди, которых я тоже вижу, и которым нужно так же, как и мне, на тот берег, берут из пирамиды кии, подставляют их к бревну, по ним влезают на него и, балансируя с киями в руках, стараются перебраться через реку. Большинство скользит и падает с бревна в воду. Со страшными усилиями вновь на него вскарабкиваются, опять скользят, опять падают и тонут уже безвозвратно в бурном течении. Смотрел я, смотрел на эту трагедию, да и задумался. Как тут быть? Стой, думаю я. Да ведь я же умею плавать. Чем мне лезть на скользкое бревно и с него неизбежно свалиться в воду? Поплыву-ка я сразу через реку. Так я и сделал. И в несколько взмахов очутился на другом берегу. Встал я на песке, смотрю, а на мне платья-то моего и нет. И я полуголый остался в одном нижнем белье. Запали мне в сердце эти сновидения. Вспоминался мне часто и мой ангел, носивший меня в корзине к Богу. И говорило мне сердце, что неспроста они, и что рано ли, поздно ли, а должно будет совершиться их исполнение. Я ждал, а жизнь шла своим порядком, рассеянная, поверхностная, художническая, словом, жизнь. В то время сестра моя, София, уже была готова принять монашество. Вызвала она меня к себе из Петербурга и повезла к отцам в Руссию. И когда я увидел в первый раз великого старца в его келейной обстановке, сломленного своим тяжким многолетним недугом, лежащим на диванчике, когда я увидал эту толпу труждающихся и обремененных, которая изо дня в день стремилась и жалась к его страдальческому ложу, я сразу вспомнил сон своего раннего далекого детства. «Так вот он, — сказал я себе, — мой срубленный дуб, — так вот они, его многолиственные ветви. А тут еще батюшка встретил меня словами: «А ну-ка, Дмитрий Михайлович, расскажи мне, какой ты сон видел». Я рассказал свои сны, свое духовное неустройство, а мысль все одно и все неотступно твердила: «Вот он твой полупуть к Богу, вот тот дуб, за ветвями которого ты узрел свет самого Трипостасного. Из темной ночи вынес-таки тебя незримо и таинственно твой ангел на могучих своих крыльях к светлой радости познания и служения истине». А батюшка меня спрашивает: «А зеленые листья были у твоего дуба или уже поблекшие?» «Кажется, уже блекнуть начинали». «Ну так торопись же, Дмитрий Михайлович, переплывать свою реку, раз умеешь плавать. Пора проститься с миром, с его львами, тиграми и стуканами. Посиди при мне на пенечке моего монастырского дерева, пока еще не облетели с него листья». Батюшка меня тут же поисповедовал и благословил в обратный путь, но с тем, чтобы я торопился устроить все свои дела, выполнить все заказы по портретной живописи и немедля возвращаться в Оптину. Год потребовался мне для сведения и заключения счетов с миром. Не хотел он меня отпускать от себя. Заказы так и сыпались, один другого заманчивее, почетнее, выгоднее. Сам Айвазовский принял горячее участие в моих быстрых и внезапных успехах. Но пень старого дуба, сила Амвросиевой благодати перетянули. И вот я в скиту, которому пригодился данный мне Богом талант, расписываю во славу Божию святые храмы Оптиной и Шамардиной, и уже чую тот вожделенный берег за той уже пролетевшей половиной моего пути, которому меня снявши с пня и посадив вновь в корзину, понесет в великом и страшном полете к Богу мой пока еще незримый ангел-хранитель.
В исполнении народного артиста России Виктора Андреевича Никитина вы слушали продолжение повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Мощей твоей.